Пинхас, спасибо, что вы согласились иметь.
Добрый день. Рад с вами, общаться.
Да. Я тоже искал возможности. Я надеюсь, что Бог нам дал такую возможность. Вот. У меня имеет место неподдельный интерес в кое-каких вопросах разобраться. Я понимаю, что в формате часа или двух часов это почти что невозможно, но хотя бы
начнем.
Наживить некоторые точки. Да. Значит, я христианин. Я исповедую Иисуса Христа как Спасителя и Господа. Полагаю, что вы не христианин.
Не христианин совсем. Совершенно. Я ортодоксальный еврей и следую Торе письменной, Торе устной. Никоим образом не являюсь христианином.
Понятно. Вы позвольте несколько личных вопросов.
Да, разумеется, да. Конечно.
Пожалуйста. Вы молитесь, вы обращаетесь к Богу.
Разумеется.
Как вы это делаете, если можно? Кому именно вы обращаетесь?
Честно говоря, вопрос странный. К Богу?
Ну, вы же сами говорите, вы изучаете религиозную философию, богов
много. Секундочку. Бог один. Бог – это тот, кто создал небо и землю, человека по своему образу и подобию, кто дал нам Тору и дальше книги пророков.
То есть вы опираетесь на Тору?
На Тору, книги пророков и еврейскую традицию. Собственно, в еврейской традиции же есть молитвы, и были всегда, и в древности были. Ну, только... А кому молился Моисей, Авраам, пророки, мудрецы, цари, Давид, Соломон?
Вы посещаете синагогу?
Конечно.
Соблюдаете праздники?
Ну, я являюсь ортодоксальным евреем. Ортодоксальным. Значит, я стараюсь, насколько в моих силах, соблюдать все. И, разумеется, и субботу, и кашрут, праздники, и установления все. Конечно, разумеется.
Как долго вы уже практикуете это? Как давно вы пришли к этому?
Я родился в городе Москве. Потом я родился в еврейской семье, но не религиозной. В моей семье никаких религиозных традиций не было. Когда я кончил школу примерно, я учился в физмат-школе, и у нас школа была такая, как бы сказать, очень независимой и антисоветской, если так можно выразиться. Это были середины 70-х годов. Все мы думали самостоятельно, всем было понятно, что советская власть – это ужасно, и поэтому был вариант, два варианта. Или становиться диссидентом и пытаться переделать Советский Союз, или уезжать из Советского Союза. И я решил, что надо уезжать из Советского Союза, и не надо пытаться его переделывать. То есть я стал сионистом и решил уезжать в Израиль. И поэтому, когда после школы поступил в институт, чтобы... я бы, честно говоря, уехал бы сразу после школы. Но если бы я подал заявление, меня бы забрали в армию, чего я, конечно, не хотел, в советскую армию идти. Понятно, это было невозможно. Я поступил в институт на математику. Я вообще профессия математик исходно. И тут же пошел учиться ивриту в подпольную группу. Это все было запрещено тогда, не было ни иврита, ни иудаизма. Синагога была, но...
В Москве.
В Москве, да. Но учиться было в ней невозможно. Все это училось в подпольных группах. Стал изучать иврит, потом стал изучать иудаизм.
Какие-то годы были?
Я в 75-м году кончил школу, значит, я там в 75-м году пошел впервые учить иврит, потом иудаизм, и постепенно стал религиозным где-то к концу института.
Как это произошло?
Это произошло,
при чем здесь иврит?
Это произошло постепенно. Когда изучаешь иврит, потом необходимо изучать культуру. Культура иврита – это Библия, это Танах, еврейская традиция. Изучаешь еврейскую традицию, потом видишь, что это мне подходит, что это мне соответствует, что моим взглядом на мир, религиозный взгляд, именно библейский взгляд соответствует. Я постепенно стал религиозным, после этого я окончил институт, подал заявление на выезд в Израиль, нам тогда дали отказ, это называлось как-то, вот было, если вы помните, после ввода советских войск в Афганистан, перестали выпускать вообще из Советского Союза евреев, и поэтому получили отказ, и до 87 года, пока не начался развал Советского Союза, перестройка, и тогда нас выпустили. И мы уже начали еврейскую деятельность, я уже начал преподавание иудаизма, мы начали выпускать подпольную литературу, и, собственно, были активными участниками еврейского движения в Москве.
Спасибо.
80-е годы.
Вот вы сказали фразу, которая с позиции христианина немножко controversial, или провокационная, или противоречивая.
Да, да.
Вы говорите, вы постепенно стали религиозным. В христианском понятии есть обратиться к Богу, то есть вот как бы разворот на 180 градусов. Постепенно-то можно стать религиозным, как бы войти в культуру там и еще во что-то, но сам акт обращения к Богу – это некое как бы просвещение сознания. У вас был такой момент?
Нет,
или у вас
совершенно нет. Я считаю, вообще это совершенно не обязательно такой момент. И повозвай, вот не обязательно. Для меня это было как бы естественным вхождением в собственную религиозную традицию. То есть это была моя религиозная традиция, я постепенно в ней все больше проникал,
еще маленькое уточнение. Смотрите.
Постепенно начал больше соблюдать и больше праздновать.
Понял. И... еще такой момент – традиция, праздники и все прочее. И... опять же, я отталкиваюсь от опыта христианской традиции, потому я сужу на свой лад.
Да-да-да.
А у вас имеются какие-то личные, персональные взаимоотношения с Богом?
Конечно. У каждого человека есть персональные отношения с Богом, разумеется.
Ну, значит, была точка отсчета, вы же были абсолютно неверующим
человеком. Это постепенно. Здесь нет, здесь у меня не было никакой такой точки разворота. Угу. Это было постепенное узнавание собственной религиозной традиции и собственное как бы вживание в эту традицию. Поэтому это не было моментом, что я развернулся. То есть я могу, например, обсудить, какие вещи меня к этому привели, какие размышления к этому привели. Это все мы можем обсудить сейчас. Прежде всего, это была вещь, которая для меня была важной. Во-первых, я не мог поверить, что мир возник случайно. Поскольку я как математик это не воспринимаю. Да. Нет, не воспринимаю, что мир возник случайно. Это как бы для меня, не то, что по теории вероятности это невозможно, но прежде всего, если мир возник случайно, то в нем нет никакого смысла. И поскольку я уже понимал к тому времени, что вопрос религии – это вопрос выбора, то скорее можно считать, что я выбрал веру. То есть я выбрал религиозную точку зрения, не то, что она меня просветила, озарила, а я осознаю, что это акт выбора. Это не акт веры, а акт выбора. Вот. И поэтому я выбрал религиозную позицию, потому что это и есть смысл в жизни, а иначе смысла в жизни нет.
Пинхас, вы выбрали иудаизм, выражаясь вашими словами, только потому, что вы еврей по национальности?
Это имело самое решающее значение. Я в молодости изучал иудаизм и христианство, и не на таком был уровне, чтобы понять разницу тогда, но выбрал действительно по национальным соображениям. То есть я считал, что поскольку мои предки это исповедовали...
Вы не думаете, что это слишком субъективно? Чтобы национальность определяла вашу веру.
Секундочку, а что значит субъективно? А вы выбираете жизнь, вы не думаете, что ваш выбор субъективен. Вы выбираете жениться, вы выбираете место жительства, вы выбираете профессию. Это выбор субъективный?
Я
и вера является таким же выбором. Это ваш выбор, ваш акт выбора как личности. Ну все, всякий наш выбор субъективен, все нормально.
То есть если бы вы не были евреем?
Если я бы не был евреем, то вряд ли я выбрал бы иудаизм, совершенно верно. То есть сейчас я могу объяснить какие-то другие вещи. Я могу объяснить, что не еврей тоже может выбрать иудаизм. Но тогда я выбрал иудаизм, конечно, по национальным соображениям. Вообще я начал с сионизма, а потом я пришел к иудаизму. То есть я начал изучать, я начал праздновать праздники еврейские не потому, что это написано в Торе, а потому что это национальные праздники. То есть здесь национальная культура неотделима от религии. И поэтому это было вместе.
То есть если человек рождается где-то в Бирме и выбирает буддизм, вы к этому нормально относитесь?
Что такое нормально относитесь? Я ко всему нормально отношусь.
Не, но все-таки вы же понимаете, что он человек...
Что значит нормально относитесь? То есть считаю, опять-таки, про выбор другого человека нельзя сказать, что он правильный или неправильный. У каждого свой выбор.
Что тогда мы подразумеваем под словом «обратить человека», «обращение к Богу», к вере? То есть вы не стараетесь в этом отношении? Вы не пытаетесь, чтобы мир...
Пытаюсь ли я обратить людей к вере?
Ну, допустим, человек... поклоняется вообще идолам. Много идолам. Да.
Да.
Вы пытаетесь обратить веру?
Видите ли, в чем дело? Я не буду этим заниматься, честно говоря.
А вам не жаль людей?
Нет, нет, нет. Это совершенно другой вопрос. Понимаете? Есть 2 миллиона дел, которым мы можем заниматься. Мне может быть очень жаль, что люди где-нибудь там в Африке голодают. Но я не брошу свою работу и не поеду в Африку их кормить.
Я смотрел некоторые ваши лекции по интернету, и я удивлялся, что некоторые люди в вашей аудитории не выдерживали ваших аргументов и даже покидали аудиторию.
Это обязательно происходит всегда, конечно.
Надеюсь, что сегодня не произойдет
в этой студии. Хорошо, да. Куда-то убежишь, подводные лодки называются.
Да.
Но вообще всегда в аудитории кто-то не выдерживает и уходит. Но это нормально, понимаете?
Это же модернизация.
Да, поэтому я очень рад, что если есть, допустим, треть, которые меня поняли, то мне совершенно нормально, а треть, которая ушла, значит, им это не надо.
Хорошо.
Пинхас, последняя треть просто не понял, но не ушла.
Понял. Дело времени. Пинха, скажите...
Дело времени поймет или уйдет, да?
Скажите, пожалуйста, есть ли что-то в христианстве, если вы читали Новый Завет, изучали, как вы сами сказали?
У меня есть книга «2000 лет вместе. Еврейское отношение к христианству». И там уж, конечно, есть анализ Нового Завета.
Очень жаль, я бы очень хотел ее прочитать, прежде чем мы говорим.
Если возьмете просто на интернете «Еврейское отношение к христианству. 2000 лет вместе», вы найдете сразу никаких проблем.
Само название уже провоцирует. Но скажите мне, пожалуйста, есть что-то в христианстве, что вас привлекает, что вы считаете достойным внимания?
Давайте поставим вопрос по-другому. Как я отношусь к христианству?
Ну, давайте.
Христианство я воспринимаю как дочернюю религию иудаизма, которая распространяет еврейский идеал человечеству. В этом смысле христианство, разумеется, замечательная, достойная вещь, которая распространяет еврейские идеи человечеству. Евреи – это отдел разработок. Христианство – это отдел маркетинга, если вам удобно, если вас, так сказать, такая фраза устроит. И оно распространяет еврейские идеи. Евреи сами не занимаются распространением, евреи сами занимаются разработками. И это совершенно нормальное разделение как бы труда, если хотите.
Есть.
Разумеется, в отделе разработок есть свои находки, есть свои продвижения, есть то, чего нет в отделе, ну, в департаменте разработок. Есть оно ориентировано на разработчиков. А поэтому отдел маркетинга есть свои находки, свои интерфейсы, свои достижения. Разумеется,
как,
конечно.
Как это заявление воспринимают в ваших кругах?
Каких моих? Еврейских?
Ну, да, в еврейских. Ну,
я общаюсь в тех еврейских кругах, где это совершенно нормально.
То есть они христианство считают религией монотеизма, сродни иудаизму?
Ну, конечно, дочерней религии иудаизма. А как иначе это можно воспринимать? Угу. По-моему, естественно, совершенно очевидно.
Угу. То есть это продолжение иудаизма или это отдельная ветвь? Или тот же иудаизм?
Это расширение иудаизма для народов мира.
Но вы же понимаете, что христианство – это... Почему тогда евреи его не принимают?
Потому что это для народов мира, а не для евреев. Для разработчиков нужна для разработчиков система, а для пользователей нужна система для пользователей.
Какая выгода тогда евреям от христианства?
Как это? Ведь евреи работают для человечества, а не для себя. Евреи же занимаются иудаизмом не для того, чтобы самим заниматься иудаизмом, чтобы человечество пришло к божественному свету. Христианство осуществило это в огромных масштабах, замечательно,
почему
прекрасно.
Почему тогда евреи так агрессивно воспринимают свои же идеи в интерпретации христиан?
Только если христианство пытается евреев обратить в христианство, тогда это недопустимо. Обращение евреев в христианство, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, потому что евреи – разработчики, а христиане – распространители. В этом плане у каждого своя функция. Поэтому,
то есть...
когда китайцы обращаются в христианство, я говорю, великолепно, потрясающе, огромное достижение, миллионы китайцев, пришедших в христианство, это совершенно замечательное продвижение монотеистических идеалов человечества. Но евреи-разработчики, у нас другая профессия.
То есть, если следовать вашей мысли, получается, что при успешном продвижении христианства мир может стать христианским в большей или меньшей степени, кроме еврейского народа.
Еврейский народ, в принципе, не должен становиться христианом, потому что христиане, еще раз, это распространители, а мы разработчики, это разные функции. Теперь, станет ли мир христианским? Давайте я сформулирую это. Я начал формулировку, да, но давайте я ее продолжу. Теперь, в этом смысле я считаю, что само христианство, разумеется, с моей точки зрения, еврейской, содержит некоторые неверные утверждения, существенно неверные. Ну, самым неверным, с моей точки зрения, является обожествление Иисуса, что я считаю категорически неверным.
Вы же понимаете, что с христианской точки зрения это ключевой момент?
Нет,
не верно. Как религии, как таковой, не существует без Христа.
Я не согласен. Не согласен.
Вы же специалист по иудаизму.
Да, я не согласен, потому что есть в христианстве направления, которые не считают Иисуса Богом. Они сегодня маргинальны, я согласен, но думаю, что все христианство к этому придет. Поэтому христианство отнюдь не пострадает в смысле духовного продвижения, в смысле духовного уровня, если Иисуса не будет считать Богом. Опять, это отдельно. Если сейчас можем это отдельно влезть, то это будет большая... Теперь, одну секундочку. Таким образом, христианство, с моей точки зрения, проходит процесс модификации, метаморфозы. И этот процесс очень связан с созданием государства Израиль. Это отдельная тема, я могу сейчас это объяснить.
Да.
Вот. Но Иудаизм тоже проходит процесс модернизации. И тоже иудаизм диаспоры – это не то же самое, что иудаизм в Израиле. Ортодоксальный иудаизм, он совершенно другой. И в этом смысле и иудаизм проходит процесс модернизации, и христианство проходит процесс модернизации. В некоторый момент мы осознаем себя как дополнительность, как общий монотеистический комплекс человечества. И в этом смысле действительно у нас есть общая задача, у нас есть общие цели, у нас есть общая установка, у нас есть общая база, и есть несогласие. Окей, несогласие придется преодолевать постепенно. Я не жду быстрого преодоления несогласия, поэтому я совершенно нормально, у меня нет проблемы общаться с людьми, которые считают Иисуса Богом. Но я, разумеется, так не считаю.
То есть, как я полагаю, это краеугольный камень, который, если бы удалось сдвинуть в христианстве, чтобы не рассматривать Иисуса Христа как Бога, это бы значительно упростило наши отношения.
Это значительно упростило бы, да, совершенно верно.
А что еще тогда бы мешало нам быть вместе, если бы не Иисус Христос?
Это первое, это считать Иисуса Богом, это существенная
вещь. Да, вот мы убрали этот камень, что еще?
Да. Но я вам такой вопрос задам простой. Скажите, пожалуйста, есть ли в Торе, то есть в Пятикнижии, место, где человека называют Богом?
Человека?
Да.
Нет, это было запрещено даже.
Но вы не правы. Есть место, конечно, где Моисея называют Богом. Всевышний говорит Моисею, ты будешь Богом фараону, а он будет твоим пророком.
Согласен.
И ничего, все нормально. То есть Моисей тоже в некотором смысле Бог. И когда Моисей уходит на гору и там не возвращается вовремя, евреи делают золотого тельца. Бога как бы, да, для него, но вместо кого? Вместо Моисея, не вместо Всевышнего. То есть само понятие...
Почему тогда они были наказаны?
Ну, потому что они сделали себе идола. Они не должны были его делать, но они сделали вместо Моисея. Моисей ушел, им нужен лидер и руководитель, который пойдет перед ними. Это было, разумеется, неправильным, но это не было вместо Всевышнего, это было вместо Моисея. В общем, таким образом, называние человека Элохим, понятием Бог, это вещь, которая требует переосмысления.
С христианской точки зрения, с христианской традиции, если ссылаться на Новый Завет, однажды Иисус Христос спросил своих последователей, апостолов, за кого почитают меня люди? И спросил он их в стороне от всех остальных, и они поочередно пытались объяснить. Одни говорят, что ты один из пророков воскрес, другая точка зрения, что ты Иоанн, которого обезглавили, а теперь он снова воскрес. Да. И он дальше спрашивает, а вы за кого меня считаете? Они молчат, отвечает апостол Петр, ты Христос, Сын Божий, или там Сын Благословенного. Да. Христос им отвечает, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь тебе это открыли, а Отец мой Небесный, сущий на небесах. Так вот, я встречал много людей и знаю много людей сегодня в исламской среде, в иудейской среде, которые говорят, преимущественно и исламисты, они что же Иса признают? Они что же уважительно относятся? Это что же такая же монотеистическая религия?
За кого они признают Иисуса?
Великий человек, пророк.
Дальше, да, но самое главное, что они не признают Евангелие. Это критический момент. Они признают Моисея, но не признают текст Торы. Они признают Давида, но не признают текст Псалмов.
Но они точно так же не признают Иса.
Да, Евангелие. Как? Поэтому на самом деле ислам существенно дальше от иудаизма и христианства,
чем иудаизм и христианство. Я полностью с вами согласен.
В этом
отношении.
Хотя, конечно, тоже монотеистической религии, несомнений, нет.
Но смысл такой, что я знаю много, я общаюсь с достаточно большим количеством людей в Турции, русскоязычных, и с другими людьми. Момент следующий. Ты можешь верить в Иисуса, ты можешь там верить, как ты считаешь нужным, даже признавая его за Бога. До момента крещения, до момента завета, до момента исповедания публичного, что ты признаешь его как Бога. С этого момента у тебя начинаются крупнейшие проблемы в родстве и в своем
окружении. Ну, в
исламе,
естественно, конечно. Да.
Так вот, для христианина это принципиальный момент. Если Иисус перестает быть Богом, христианства нет. Это ключевой
это
момент.
Это вы сегодня так воспринимаете.
И я вообще скажу о себе.
Последнее скажу.
Мне вообще христианство не интересно. Даже сегодня. Я не вижу в нем большой отличия. Я даже в иудаизме вижу больше пользы, чем в христианстве во многих вещах. Мне христианство мало интересно. Мне интересен Христос.
Ну, хорошо. Ну, так что? Так и что при этом?
Для меня это ключевой момент.
Ну, хорошо. Значит, для вас сейчас это ключевой момент. Ну и что? Big deal.
Без Христа я не вижу смысла
христианства. Ну, хорошо. Ну, еще раз. Вы неправильно понимаете слово «с Христом» или «без Христа». Потому что вы себе нарисовали двубуквенную такую логику. Или ноль, или единица. А жизнь гораздо сложнее, чем ноль или единица. Поэтому можно понимать Иисуса, понимать его роль, понимать его провиденциальность, что Бог его направил, но не считать его Богом. Поэтому
этом... Тогда не от христианства. Ну, начинают это, непорочное это... зачатие, смерти, заместительные жертвы, воскресение, вознесение. Все тогда выпадает.
Ничего страшного.
Что же у нас осталось?
Потом будет, потому что останется этика, останется связь с Всевышним, останется понимание высших миров, останется жизнь души после смерти, останется все. Потому что на самом-то деле все понятия религиозные, они могут быть переосмыслены. При том, что вы оставите эти фразы, сами слова останутся. Само слово «Бог» может даже остаться, которое переосмыслится в том смысле, как Моисей был Богом.
Вы понимаете, мы говорим не о миллионах, а, наверное, уже больше миллиарда христиан, которые, если вы вот вчера побыли у нас в церкви, в Сакраменто, люди напрямую обращаются к Иисусу Христу, молятся.
Ну и прекрасно.
Вот. И теперь вы предлагаете Иисуса Христа убрать как Бога.
Смотрите, у вас двузначная логика. Вы хотите или ноль, или единица. Одно из понятий христианства, которое христиане очень часто подчеркивают, является, что вот Иисус пришел к евреям, они его не узнали.
Ну, я так и понимаю.
Окей. Это значит, что вообще-то вы хотите сказать, что в принципе некоторые прежние религиозные представления должны быть переосмыслены.
Нет.
Почему? Я не считаю, что слово «не узнали» – это и значит, что они не переосмыслили. А это значит, что если вы думаете, что евреи должны были переосмыслить, то ведь, может, и христиане тоже должны быть переосмыслить. Может, христиане сами не могут узнать, так сказать, Иисуса в еврейском народе, мало ли в чем.
Нет, есть... но я же не отрицаю того, что Христос еврей, апостол еврей, что этом... спасение от иудеев, Христос но постоянно ссылался на Тору.
Это все предыдущее, это все уже пройденный этап. Я хочу сказать, что вы не знаете, куда пойдет развитие христианства.
Хорошо, Пинхас, давайте к главному вопросу придем. Пожалуйста, что, на ваш взгляд, пытаются сделать, доказать, предложить мессианские евреи? Что это за тип людей, что это за группа людей?
Вы знаете, а почему вы меня спрашиваете об этом?
Ведь кого?
Вы спрашиваете мессианских евреев.
Само собой, я у них это спрашиваю.
Вы меня лучше спросите про иудаизм.
Я вас спрашиваю, все-таки это явление, и оно распространяется, этих людей больше и больше.
Знаете, это... Я не хочу как бы оценивать количество. Есть люди, которые считают себя мессианскими евреями. Я бы это назвал христианство с еврейско-ориентированное, христианство с еврейскими источниками, с еврейскими корнями.
В чем принципиальность? Чтобы не принимать евреи. Мессианские
евреи? Нет, что они не евреи.
Так.
Они замечательные люди, но они не евреи. Поэтому называть их мессианские евреи будет неправильно.
То есть, если человек по национальности еврей признает Иисуса Христа своим мессией, то ему подходит мессианский еврей?
Нет. Я считаю, что тогда это неправильно для него.
И тоже неправильно.
Тоже неправильно
для него.
Я понимаю,
украинец называет себя евреем.
Но ведь основное это количество мессианских евреев. Это люди, которые не евреи, которые приходят к некоторой форме иудео-христианства.
Я вас слышу.
Поэтому было бы гораздо правильнее называть их христианами еврейско-ориентированными.
Я вас слышу. А если это человек еврейской национальности, признает Иисуса Христа своим спасителем?
Таких очень мало.
Ну хорошо, он имеет право называться мессианским евреем?
Ну, слушайте, допустим, он имеет право. Понимаете, что такое право? Что я выдаю ему право? Что он берет у меня право?
Меня как явление интересует. Что это за тип людей?
Этих людей очень мало. В основном, тех, кто называется мессианской еврейской общиной, это не евреи. И поэтому, мне кажется, термин «мессианский еврей» является неправильным, при том, что если назвать это иудео-христианская община, это будет замечательный, правильный термин, и очень хороший. То есть здесь просто неправильное позиционирование.
Хорошо. Кто эти люди? Что они пытаются...
Ну, сейчас, почему же меня спрашиваете, кто эти люди?
Я ради этого приехал.
Ну да, надо спросить у них.
Я у них-то спрошу. Со стороны, ваше наблюдение, что делают эти люди?
Это замечательные люди, очень интересные, которые пришли из христианства и хотят наладить связи христианства с иудаизмом. Это прекрасно.
Зачем?
Потому что люди чувствуют корни христианства и хотят эти корни оживить, хотят эту связь с корнями. А откуда вообще дерево растет, если у него нет связи с корнями? Это необходимо. Поэтому эта деятельность очень правильная, очень замечательная, очень хорошая. Я очень ее приветствую. Это правильные, хорошие люди, занимающиеся правильной деятельностью.
Хорошо. Пинхас, позвольте мне минуту, обещаю.
Да, пожалуйста.
Может, даже меньше. У апостола Павла есть такое заявление, что... Закон, явившийся спустя, если цитировать послание к Галатам, 3 главу, он объясняет так, что Бог обещал Аврааму и семени его благословение, в семени его благословение всем народам.
Да.
Потом он объясняет, что Бог не имел в виду потомков, как бы многих. Я могу процитировать, даже показать вам дословно.
Я знаю, звание Галатам я прекрасно знаю.
Замечательно.
Ну, то есть не прекрасно,
это,
окей,
это облегчает,
я пока
не имею. Это очень облегчает разговор. Так смотрите, он говорит, речь идет не о многих потомках, а об одном. И объясняет уже куда понятнее. Семя же есть Христос. То есть, другими словами, Бог обещал Аврааму Христа, в котором в Христе благословятся все народы. Потом между этим разговором с Авраамом и самим пришествием Христа был закон.
Я думаю, что это неправильное прочтение Павла.
Ну, я понимаю. Значит, мы не можем продолжать разговор.
Павел, почему?
Как бы,
я
ну,
не
то
так,
есть
я,
это
я
не аргумент.
Я не так понимаю,
да?
Павла. Не он неправильно прочел, а я думаю, что вы неправильно его понимаете.
На мой взгляд, трудно говорить о мессианских евреях, или как вы там их величаете, без вот этого момента. Смотрите, послание к Галатам, 3 глава. «Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном и семени твоему, который есть Христос». То есть я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обещание этого Христа потеряло силу. Тогда он спрашивает, а зачем же тогда закон? Если все-таки все в Христе, если Бог обещал Аврааму Христа, если в Христе, то и в семени Авраама благословятся все народы, зачем вообще тогда этот закон, зачем все это затевать, если суть вообще в Христе, как я понимаю Павла? Он объясняет, закон был дан по причине преступлений до времени пришествия семени, то есть Христа, которому, то есть к семени, относится это обещание. И преподан был закон через ангелов рукой посредника. То есть
давайте,
мой вопрос,
да.
Быстренько, да. На мой взгляд, в меру моего понимания, завет, вот эта Библия делится, как бы, первая часть – Ветхий Завет и Новый Завет, да? В моем понимании это один завет.
Ну?
Один завет. Просто этот завет был о Христе, и Христос есть исполнитель этого завета. И Авраам это понимал. И если открыть и цитировать, ссылаться на Новый Завет, там написано, все пророки, сколько их ни говорило, предвозвестили дни сии, ну, то есть дни Иисуса Христа.
Я думаю, что это абсолютно неправильное понимание текста.
Окей, пожалуйста.
То есть совершенно неправильное. Обратите внимание, что Павел, который много говорит о том, что не надо там обрезание, это несущественно, он же, как только встречает необрезанного еврея, делает ему обрезание.
Да.
То есть у Павла следующая позиция. Для евреев обязательно все соблюдение Торы. Она никуда не ушла, никуда не отменилась. И идея, что Иисус реализовал завет, и поэтому он больше не нужен, ничего близкого к этому у Павла нет.
Так.
Теперь. Но это есть в его словах, с одной стороны. Мы такие слова встречаем, а в деятельности его видно, что все совершенно не так. То есть, если обрезание потеряло значение, зачем же он делал это обрезание тому еврею, который не обрезан?
Опять же, с оговорок, это для евреев.
Окей, прекрасно, прекрасно. Я же это говорю, разумеется. Но ведь с еврейской точки зрения не евреям и не нужно обрезание. И не евреям, и не нужен кашрут. Среди народов мира существовало огромное направление, которое называлось богобоязненные. Это люди, которые уже принимали монотеизм, уже принимали Тору, уже принимали сотворение мира и все-все-все, что относится. Но, они из язычников, но им было трудно сделать полный переход в иудаизм. Обрезание было запрещено в Римской империи. Да, это считалось членовредительством. За это вообще даже могли и казнить. В целом это было сложно. То есть они были, если так выразиться, полупрозелиты. Они как бы начали идти, но и не дошли. Теперь. И вот эти люди были в растерянности. Куда им двигаться? Как им правильно развиваться? И именно к ним пришел Павел. Именно для них Павел был решением. И он им сказал, вам не нужно обрезание, вам не нужен кашрут, вам не нужно соблюдение субботы, вам нужно 7 законов сыновей Ноевых. Это просто ортодоксальный иудаизм в чистом виде. Это 15 глава Деяний апостолов. И при этом через Иисуса вы подключаетесь к этому. И вот это и было созданием вот христианства в современном виде, если так можно выразиться. Да? Вот. То есть Павел на базе Иисуса построил систему для неевреев, которая позволила присоединиться им к еврейскому дереву. И это величайшее достижение, это огромное духовное продвижение, прогресс и все на свете. И вот это к ним, поэтому для них обрезание не нужно. Для них, и вот все это, все надо, все речи Павла, даже послание к евреям, это не к евреям, это к еврействующим. Надо воспринимать в этой перспективе. Поэтому для евреев все законы обязательны. Для евреев шаббат, кашрут, все обязательно, обрезание, и они должны соблюдать все заповеди, и никаких вариантов, и это продолжает быть живой религией для евреев.
Для неевреев
это путь, который Павел открыл. Прекрасно, отлично. Хорошо. Герой духовного мира.
Все согласен. Да. Это очень помогает.
Фарисеем был и остался до всю жизнь, кстати. Он же в конце жизни себя называет фарисеем даже, не в начале. Он говорит, я фарисей, сын фарисея, и говорит это на суде, там, то есть это уже не в начале деятельности, в конце жизни.
Он умел разговаривать, знал, с кем говорить.
Да, но он же не врет, он же не отрицает этого, потому что на самом деле линия фарисеев нисколько это не отрицает. Иисус, кстати, тоже был фарисеем. Критика Иисуса фарисеев – это критика того, что они плохо себя ведут, а не то, что их учение неверно.
Между тем, Павел не аллегорически и не через иносказание говорит, что если законом оправдания, тогда Христос напрасно умер.
Для неевреев.
Если вы оправдываете законом, вы отпали от Христа.
Для неевреев. Да. А для евреев иначе?
Да. Ну, а евреи вообще Христа не признают.
Значит, евреи разработчики, а христианство – это дополнение к евреям для народов мира. Ну, все правильно.
Приложение, да.
Это и есть теология дополнения.
Хорошо. Если вернуться еще на несколько минут к тому, о чем мы сейчас говорили из третьей главы послания к Галатам, вы рассматриваете вариант того, что Бог Аврааму обещал Христа, в котором благословятся все народы? То есть, пусть это не называть это Христом, но обещал...
Давайте дальше я сформулирую. Бог обещал Аврааму, что через его потомство благословятся все народы. И это потомство – это еврейский народ.
Внутри... То есть, это конфликтует, да, с Павлом?
Нет. Внутри этого еврейского народа, этого дерева, есть еще ветвь, которая является христианство. В этом смысле она также приносит благословение человечеству. Через нее также, но это один из пунктов, а не суть пункта.
Другими словами, Бог обещал Аврааму Христа.
Нет. Бог обещал Аврааму, что через него благословятся все народы земли. В частности, в этом смысле, я, например, считаю, что, разумеется, Иисус является провиденциально божественно как бы направляемым, что христианство является провиденциальной религией, что Всевышний создал эту религию и направил человечество в этом направлении. И это не является случайностью, это не является обманом, это является божественным провидением. Это нормально, но это одна из ветвей.
То есть, если Христос произошел от чресла, выражаясь языком Библии, Авраама, и тем более он был обещан Всевышним, в чем проблема, почему еврейский народ... потомки Авраама так агрессивно воспринимают этот факт.
Почему агрессивно? Это не агрессивно. Агрессивность только начинается, если христиане пытаются евреев обратить в христианство.
Ну, даже если не пытаются, общее отношение евреев к учению Христа и самой личности Христа.
Это наследие 2000-летий преследований и попыток обращения
евреев. То есть это виновата церковь в том, почему у евреев такое отношение к Христу?
Я думаю, что да. Если вы воспримете такую фразу, есть разработчики. Разработчики находятся в лаборатории.
Так.
Разработчики разрабатывают продукт. Разрабатывают они его не для себя. Они его разрабатывают, чтобы человечество пользовалось. Системщики, которые программисты-системщики, они работают не для себя. Они работают для пользователей. Ну, конечно, они пользуются своим языком, своими принципами, своими, так сказать, законами. И поэтому, если вы системщик, то вы не можете поставить лишнюю запятую в программе. Программа не будет работать. Но пользователь компьютера может поставить хоть 25 лишних запятых. Система это все, так сказать, она устойчива для пользователя. Пользователь, если он не системщик, он может нормально, для него есть как бы более подходящий ему интерфейс. В этом смысле для системщиков есть много-много законов, которые для пользователя просто дикие. Почему это нельзя поставить лишнюю запятую? Да какая разница от лишней запятой? А системщик говорит, нет, системщику нельзя, а пользователю можно. Поэтому системщики имеют заповедь субботы, кашрута, это не возьми, там не повернись. Миллион деталей. Потому что они системщики, потому что они занимаются ядром системы. Так вот, если системщики были в лаборатории и разработали некоторый продукт, в духовном смысле, а потом распространители взяли этот продукт и понесли человечеству. Прекрасно, это взаимодополнительные функции. Но так случилось, что системщики ровно в этот момент ушли из лаборатории. Пришли римляне, война, разрушение, неважно почему, разошлись. Что смотрят распространители? Они говорят, системщики оставили лабораторию. разработчики. Значит, все. Значит, в наших руках конечный продукт, который вместо того, который был. Все теперь должны принять. Системщики, которые разбежались, пусть они принимают тебе вот этот вот конечный продукт. А системщики отказываются. И начинается конфликт, начинается напряженка между распространителями, которые вроде для всех, они не понимают. Системщики же разбежались, все, теперь они как бы как все остальные. Ну хорошо, у них заслуги бывшие, поэтому так уж и быть, не будем их заставлять насильно, да, что говорила теология дополнения. Но все-таки лучше, чтобы они тоже приняли. Но после этого проходит 2000 лет. Разработчики, распространители прекрасно постарались. Завершили огромную работу, продвинули все человечество. Превосходно, замечательно. И вдруг системщики возвращаются обратно. А если системщики возвращаются в лабораторию, то они не возвращаются ни для чего иного, как для создания апгрейд-версии. Поэтому и системщикам, и разработчикам, и распространителям придется переосмыслить все свои духовные представления.
Пинхас, я внимательно вас слушал, и действительно интересная версия, как вы это объясняете, даже как-то интригует, и чувство достоинства как-то поднимается, что мы вот так же вовлечены в такое прекрасное дело. Но теперь я возьму буквально минуту, скажу, как вот я не сам как бы вывел эту теорию или придумал, но как я вижу ее из Библии, из учения священных писаний, да. Суть ее заключается в том, что Бог обещает Аврааму не просто благословить мир через его потомков, как часто интерпретируется, но что от Авраама произойдет некто, это его потомок, это от чресла Авраама рождается Христос, в котором благословляются все народы. Да, он еврей, да, все апостолы евреи, да, спасение от иудеев, да, мы никуда не можем уйти от этих корней. Но поскольку Библия говорит, Христос пришел к своим, свои его не приняли, происходит какой-то сбой программный, это трудно выяснить почему, неважно сейчас почему, факт остается фактом, не смогли переступить, не смогли справиться с этим аргументом, что он называет себя Христом. В принципе, это была основная причина, это была, простите, кость в горле, которую невозможно было преодолеть, и его за это бьют, и его распинают. Римляне, разумеется, распинают, но именно за богохульство, что он, будучи человеком, называет сам себя Богом. Это ключевой момент.
Теперь я думаю, что это абсолютно неправильно.
Они не справляются с этим моментом.
Это совершенно неправильно.
Апостолы развиваются самостоятельно, иудаизм остается самостоятельно.
Где вы видите, буквально 30 секунд. Иисус называет себя Богом?
Буквально 30 секунд. Я сейчас вам покажу.
Да.
Много текстов Писания. Смотрите, 30 секунд. Поскольку апостолы продолжают собираться в субботу, они не уходят из синагог, они часть этого, они выросли в этом, это их культура, но между тем они не могут отказаться от того, чему были свидетелями и очевидцами. Соответственно, развивается вот эта ветвь, о которой вы сказали, христианская. Там до 3 века Константин все это обращает в христианство, в Римскую империю. И получается то, что апостол Павел берет на себя ответственность или набирается мужества объяснить, что это все происходит до времени. Это полностью совпадает с вашей теорией. До времени, что придет время, и опять же, еврейский мир и религиозные иудеи, они должны в Христе увидеть Сына Божьего. Это ключевой момент. Потому вот эта модернизация, она поставит вот этот позвоночник, который срушился, на место. Вот. Это не просто христианская точка зрения. Понятно, что христианская.
Я думаю, что она совершенно ошибочна. Она кардинально ошибочна. И неправильно понимает, я думаю, историю библейскую и даже новозаветную. Во-первых, опять, я не говорю о том, что Павел говорит, что там из Авраама должен произойти один. Это мидраш. Это вообще здесь нечего спорить. Это его толкование, которое допустимо, как всякое другое толкование. Но суть дела не в этом. Иисус, во-первых, не основывает никакой новой религии. Иисус полностью находится в рамках иудаизма, в рамках фарисейского иудаизма. Сам он себя считает фарисеем. Он спорит с фарисеями только по поводу поведения фарисейских лидеров,
почему
а не
его,
по поводу
почему
учения.
Его выгоняют?
Секунду.
Почему
секунду.
Его не принимают, это если не, он ничего не меняет?
Это неправильная оценка Нового Завета. Вы не так читаете?
А почему его это выгоняют?
Да никто его не выгоняет.
Но его не приняли.
Вы не так читаете.
Нет, но факт остается фактом.
Еще
Пинхас,
раз. Христа
не приняли.
Да, вы не дали мне сказать.
Говорите.
За кого его приняли? То есть вы хотите сказать, не приняли за кого? За Мессию, за Бога? Иисус нигде не считает себя Богом. Это вообще неверно, это вообще позднее толкование, и это отдельный вопрос. Теперь, Иисус намекает на то, что он является Мессией. В истории иудаизма были десятки десятки людей, которые намекали, что они являются мессией. Это совершенно нормальный элемент развития. То есть Иисус претендует на то, что на роль мессии, не претендует на роль Бога нигде абсолютно. Это неверное понимание текста.
Если вы признаете Новый Завет, я покажу ряд текстов.
Еще раз.
Где он прямым текстом говорит о себе, как о Боге.
Нет, это интерпретация ваша. Это поздняя интерпретация.
А что с
текстом? Я знаю Иоанна. Во-первых, Иоанн сам – это поздняя интерпретация. Он не случайно не синоптическое Евангелие. Иоанн – это мистическая интерпретация, а вовсе не описание биографии Иисуса. В синоптических Евангелиях этого нет совсем. Дальше. Поэтому фраза «не приняли» – это все поздняя интерпретация. Иисус является одним из харизматических лидеров эпохи конца второго храма, которых было много. Теперь, его главный конфликт не с фарисеями, его главный конфликт с саддукеями. В области фарисеев Иисус критикует лидеров фарисеев за то, что они отошли от собственного учения. А Талмуд, между прочим, точно так же критикует лидеров фарисеев, что из-за этого произошло разрушение храма. И возьмите любой религии, любой харизматический молодой лидер, он критикует зажравшийся истеблишмент собственной религии.
Тогда именно, почему
именно
Христа...
Секунду, это еще раз. Не заслушали. Иисус является нормальным харизматическим проповедником. За нормального харизматического проповедника его иудаизм и принимает. Не за Мессию и не за Бога.
Тогда причина, почему его
приняли. Куда не приняли?
Вы не приняли.
Да еще раз, за кого? Не приняли за кого? За харизматического проповедника?
Но вы его никак не принимаете.
Почему? За харизматического проповедника? Конечно, Иисус харизматический проповедник, только он не Мессия и не Бог. Принимаете за кого?
Так видите, его бы тогда не изгнали как харизматического проповедника, этого мало.
Да нет.
Этого мало.
Да ничего подобного.
Что он так их разозлил, как харизматический проповедник?
Он разозлил саддукеев, потому что он с ними конфликтует. Возьмите себе в истории религии массу случаев, массу.
Пинхас, их так не распинали.
Откуда вы знаете, что их не распинали? Послушайте, еще раз. Вы просто вырываете ситуацию из контекста. Давайте я вам договорю, ладно? Теперь, итак, еще раз. Иисус является нормальным харизматическим проповедником. Он не создает религию для народов мира. Он не создает религию для неевреев. Он вообще не обращается к неевреям. Он обращается исключительно к евреям. Теперь, Иисус проповедует, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И вот такой проповеди вы можете найти сколько угодно во времена Талмуда и в Талмуде самом. Теперь, это нормальное явление, которое называлось тогда хасидим, и оно зафиксировано. Это такие проповедники были и другие тоже. Теперь, после смерти Иисуса, Павел, который вначале преследует христиан, он разворачивается в результате откровения. Я отнюдь не отрицаю, что Павла было откровение. И более того, я думаю, что это было действительно откровение Всевышнего, потому что нужно было направить Павла на это русло. То есть я признаю, безусловно, провиденциальный характер создания христианства.
Вы признаете, что Павел встречался по-настоящему?
Еще, что ему было откровение. Это было ему сделано для того, чтобы он создал христианство.
Так это тогда ложное откровение?
Почему ложное? Оно от Всевышнего.
А вы помните, что было сказано в этом откровении?
Я помню, я все прекрасно, не иди против Иожна.
Там было сказано, я Христос, которого ты гонишь.
Ну хорошо, да, потому что эту концепцию Павел должен был распространить.
То есть ему соврали свыше?
Да нет! Вы рассуждаете...
Но Павел гнал христиан. Павел гнал первую церковь.
Вам не кажется, что вы не даете мне договорить?
Павел принуждал хулить имя Иисуса.
Вам не кажется, что вы не даете мне договорить?
Ему встречается Христос и говорит, я Христос, которого ты гонишь.
Но вы не даете мне договорить. Ну как же я тогда могу объяснить, когда вы меня сбиваете на каждом слове? Итак, еще раз. Павел занимался преследованием христиан.
Да.
Всевышний развернул Павла на продвижение христианства. Я, безусловно, признаю, что это было от Всевышнего, потому что нужно было создать христианство. Поэтому это было провиденциальным действием со стороны Всевышнего для создания, в кавычках, иудаизма для народов мира. И именно этим Павел занялся. Ему это пришло, потому что он, ведь когда он гнал христиан, значит, он был неравнодушен к этому. И поэтому, поскольку он был неравнодушен, именно он перестроился на новые рельсы. Секундочку. дальше. Поэтому это надо все воспринимать в рамках того, что Иисус не пытался создать никакое христианство, Иисус не пытался создать религию для неевреев, ее создал Павел на базе Иисуса, и это было провиденциально направлено Всевышним для распространения божественного света человечеству.
Благодарю, Пинхас, наберитесь терпения.
Пожалуйста, только если можно, давайте так, я вам отвечу на любой вопрос, да. Только читайте маленький кусочек, чтобы я мог ответить. Когда у вас очень длинный, я вас не перебивал, но потом мне нечего ответить.
30 секунд.
Я уже забыл,
Пинхас,
что исправляюсь.
Давайте, исправляюсь.
Да.
Деяния апостолов. Я понимаю, что я цитирую Новый Завет.
Да,
но это исторический подтекст. Я не цитирую.
Ну, хорошо, хорошо, пожалуйста.
И когда Павел пришел из Македонии, с ним были Сила и Тимофей, он пришел к иудеям и свидетельствовал, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясший одеждой своей, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Разве здесь непонятно, что Павел увидел в Иисусе Христа, что именно в этом состояло откровение, переворот сознания?
Ну, и что?
И он именно это проповедовал, и именно за это его иудеи гнали.
Это гнали Иисуса или Павла?
Павла, который проповедовал Христа.
То есть не Иисуса гнали?
Иисуса в свое время за это же самое гнали.
Не, ничего подобного.
Еще раз. Я покажу текст.
Еще раз. Во-первых, я сказал, Иоанн – это не описание жизни Иисуса. Описание жизни Иисуса – это синоптический
Евангелие. Матфей, Марк, Лука.
И там нет никаких гонений. Там есть несогласия и споры, но не гонения.
Когда вы разрешите, я вам процитирую.
Итак, еще раз. Иисус является фарисеем. Он вовсе не выходит за рамки обычного нормального фарисейского иудаизма. Он критикует истеблишмент фарисеев за их плохое поведение. Павел является фарисеем, который выбрал быть апостолом язычников. Когда он обращается к язычникам, все идет нормально. Когда он пытается иногда продвинуться на евреев, то тогда возникает конфликт.
Пинхас,
это нормальное.
Пинхас, здесь очень понятно написано, что они гнали за то, что он говорил, что Иисус – это Христос.
Ну, хорошо, ну еще раз.
То есть здесь ясно.
Ну, так и что, так еще раз. Но для евреев Иисус никаким Христосом не является
вот так,
и
вот
не должен им быть.
Вот это я пытаюсь
так это
сказать.
Очевидно.
Да.
Так еще раз. Давайте поймем.
Потому что краеугольная проблема – это Христос.
Да нет. Еще раз. Вы не правы. Потому что вопрос, является ли Иисус Христосом, это вопрос, является ли Иисус Мессией. Да. Это не вопрос, является ли Иисус Богом. Это разные вещи. Мессия – это не Бог, прежде всего. Нигде в Танахе вы не найдете отождествления Мессии и Бога. Поэтому вопрос, является ли Иисус Мессией, это важный, интересный вопрос, я готов его с вами обсудить. А то, что Иисус является Богом, это не ключевой вопрос. Я вас уверяю, что христианство эту вещь преодолеет через некоторое время. Но думать, что иудаизм признает Иисуса в том смысле, как христианство сегодня, это просто наивность. Это неверно, это не соответствует никакому писанию.
И думаю, что это вас очень разочарует. Что христианство придет периоду, когда оно перестанет принимать Христа как Бога.
Скажите, пожалуйста.
Христианство закончится. Краеугольный камень.
Это
христианство.
Глубокая ошибка.
Любая теологическая работа.
Глубокая ошибка это какие-то взгляды сегодня объявлять неизменяемыми. Сто лет назад было невозможно.
Иудаизм не изменяется тысячелетиями.
Вы
называете это ошибкой.
Вы не правы.
Почему христианство должно изменяться?
Окей, объясняю еще раз. Пункт первый. Иудаизм изменяется необычайно быстро. Иудаизм не то, что он не изменяется тысячелетиями, наоборот, он изменяется и очень быстро, со скоростью курьерского поезда.
Не знаю.
Вы не знаете, но это проблема, что вы не знаете, а не проблема, что иудаизм не изменяется. Одну секунду. Иудаизм изменяется в Израиле. Иудаизм не изменяется в диаспоре. Теперь, в христианстве точно так же. Изменения громадны. А именно переход от теологии замещения к теологии дополнения. Второй Ватиканский собор, хоть он пришел в католицизме, а не в протестантизме, он изменил кардинально всю теологию христианства. В отношении евреев, в частности. Поэтому это изменение, оно только-только началось, оно идет на наших глазах. Например, то, что католицизм отменил, например, всю миссию по отношению к евреям, отменил все, все желание евреев обратить в христианство. Вот вы начали с того, что евреи почему-то не приняли Иисуса в христианской терминологии. Вы знаете, что об этом говорил Бенедикт XVI, да, вот предыдущий Папа Римский? Он сказал такую замечательную вещь. Еще раз, это христианская точка зрения, моя другая, я просто цитирую христианскую точку зрения. Он сказал, то, что евреи отвергли Иисуса, было направлено свыше провиденциально. Потому что Иисус не доделал мессианскую работу. Он доделает, когда придет второй раз. А евреи не признают половинчатой работы. Поэтому еврейский народ признает Иисуса в его трактовке только тогда, когда будет второе пришествие. И вот тогда мы поговорим.
Это трактовка апостола Павла.
Нет. Это трактовка Бенедикта XVI. Он опирается на апостола Павла, но это совсем не единственный вариант понимания Павла. Поэтому Бенедикт XVI просто говорит, что поэтому христиане не должны даже пытаться евреев обратить в христианство. Невозможно и неправильно обращать евреев в христианство, потому что евреи обратятся в христианство только после второго пришествия. Я вам скажу, что это совсем нетривиальная трактовка.
Да, но если вам так нравится то, что сказал Бенедикт XVI,
секунду.
Он сказал мне, что это другое, что Павел сказал. Когда закончится работа над языческим миром?
Вы же не так и дослушали.
Бог будет работать
вы
с евреями.
Вы не дослушали.
Я полностью поддерживаю эту
теорию. Да нет. Вы когда будет второе пришествие, то тогда мы и поговорим. Потому что, когда, знаете, такой, я уже анекдот рассказывал много раз, что вот пришел Мессия, к нему приходит с двух сторон еврей и христианин. Христианин говорит, Мессия, скажи, что ты пришел во второй раз. Еврей говорит, Мессия, скажи, что ты пришел в первый раз. Мессия говорит, no comments. Будет Бог требовать от евреев признания Иисуса Мессии, или же наоборот будет, что христиане переосознают. Я могу даже рассказать, как христиане переосознают, если вам это интересно.
Во время второго пришествия. Как христиане переосознают
Иисуса,
что?
Иисуса и его роль. Я вам скажу, что Иисус – это просто образ еврейского народа. Вся история еврейского народа – это и есть Мессия. Вся история еврейского народа – это и есть страдающий праведник. Все, что вы относите к Иисусу, это на самом деле просто символ еврейского народа.
Слишком аллегорично.
Ну хорошо, слишком не слишком. И в этом смысле, может быть, поэтому, когда будет второе пришествие,
сказать,
тогда мы и поговорим.
Более миллиарда людей находятся в таком жутком обольщении.
Почему обольщение?
Вымышленному Иисусу, почему который вымышленному? Всего лишь образ страдающего
Нет,
еврейского народа.
Нет, он живой человек, который действительно пострадал, но он на самом деле и вся его сила, вся его величие и все его влияние, потому что он концентрирует в себе еврейский народ для этих миллионов человек.
В чем же такое колоссальное преимущество и заслуги еврейского народа, чтобы так вот относиться к еврейскому народу.
Откройте Библию, почему там на каждой странице одни евреи, почему вся история написана одними евреями, почему персонажи одни евреи. Так я вам скажу, что конец мира нам обещали уже много раз, что евреи обратятся, уже Лютер считал, что обратятся. Это у нас каждый раз через 50 лет придет Машиах, все будет хорошо. В общем, это такой нормальный, типичный детский сад.
Не обратятся.
Да это смешно, честно говоря.
Не признаю.
Да не в этом дело. Вы думаете в своей двузначной логике.
Пинхас, огромное вам спасибо. Я вас услышал, понял. Вы, как представитель еврейской диаспоры...
Не диаспоры, я Израиля.
Представитель Израиля. Вы знаете и видите, и даже в этой известной классической произведении «Скрипач на крыше» очень понятно сказано, еврейский народ в России не сохранился только благодаря тому, что не изменил своим традициям, своей вере, своим пророкам. Почему же вы... Верите, что христианство должно отказаться от ключевого, главного постулата, основания своей веры? Мы же от вас, вы же нас разработали. Почему же мы не будем работать в вашей операционной
системе? Потому что вы осмыслите, что эти же понятия останутся?
Что вы сделали ошибку в операционной системе?
Нет. Это было необходимо для развития христианства. Эта позиция, которая, с моей точки зрения, ошибочна, она исторически необходима. Без нее этого не произошло. И отказа от терминов не будет. Будет переосмысление терминов.
Понятно. Так кто к кому навстречу идет?
Оба.
Да. Встречаемся в Иисусе Христе?
Нет. Встречаемся в новом понимании наших прежних религиозных представлений.
Хорошо. Thank you so much. Пусть Бог вас хранит.
Спасибо. Вам тоже.
Смотрите на Рема ТВ.
мы должны возвращаться к тем корням бесспорно божественным, или мы встречаемся во Христе.
Я категорически не согласен с формулировками, когда мы говорим, еврейское общество отвергло Иисуса.
Ну, Авраама с нами тут нет, а Священное Писание об этом не говорит.
В этой же главе он говорит.
Чувствуешь, наш форум на небе продолжится с апостолом Павлом?
Не-не-не, там точно он не говорит обо всем Израиле.
Нам, язычникам, нужно вписываться в ритуальную сторону иудейской религиозности с целью обновить нашу веру.
Для меня шаббат – это потому, что я еврей, я не могу себя мыслить. Если
а я, Александр Владимирович, а я? Я всерьез, без иронии,
я, а я? Авраамова.
Значит, тоже.
Вопрос
тоже шаббат будет благословением.
Я не комплексую, я убежден, что это один и тот же Бог. Я только вот где меня как бы клинит, что как мы можем встречаться на площадке Израиля, который отверг ключевую фигуру.